Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:05 у микрофона Владимир Карпов. Ну и в эфире программа «Умные парни». С нами сегодня Франц Клинцевич, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Здравствуйте, Франц Адамович.
Добрый день.
Начнем с Кемерово. По Кемерову очень много вопросов, но начать вот с чего хотел. Я бы хотел, чтобы вы дали оценку кемеровским властям не до того, что случилось, я имею в виду пожар, а именно после того, что случилось. Как они пытались выстроить диалог общества, насколько им это удалось. Ну и вот ваша оценка как политика.
Я крайне негативно оцениваю действия властей и города Кемерово, и области с точки зрения, как они отнеслись к этому случаю, как они начали разговаривать. И, честно говоря, мне за них немножко стыдно. Пришлось эту ситуацию поправить президенту. Показать пример, как нужно вести власти в таких критических ситуациях с народом, что к людям надо идти, людей надо выслушивать, и с людьми надо уметь разговаривать. Кемеровская власть показала, что она к народу не ходит, с людьми не разговаривает, и, естественно, она это не умеет делать. За что, на мой взгляд, в ближайшее время ей даны будут юридические, политические и организационные оценки.
Как так получилось? Аван Джатулиев начинал как человек из народа, как человек, который вел за собой народ. Он с шахтерами взаимодействовал тесно и выходил к ним, ничего не боялся, не стеснялся. А здесь вдруг такая метаморфоза.
Вы знаете, я хорошо знаю Амана Тулеева, и с ним, ну, скажем так, даже в очень хороших личных отношениях. У нас в один день рождения, мы всегда поздравляем друг друга. Но это как, переводя на армейский язык, как разговор о том, на каждой должности, ну, надо, чтобы было определенное время. Командир взвода, который больше 6 лет сидит, или командир роты, и даже командир батальона с командиром полка более 6 лет, уже глаз замыливается, уже становится привычным, и уже многие вещи, может быть, не замечаются. А все, что касается замов, они уже привыкают к этим моментам, и отсюда происходят некие срывы. Все должно быть вовремя, и, скажем так, под контролем. Сегодня, мне кажется, очень многие вопросы Аманом Тулеевым в силу ряда обстоятельств, в том числе и тех, о которых я говорил, были упущены. Слишком много доверял, передоверял, переоценивал, а может быть и необъективно анализировал вот уже сложившуюся ситуацию.
То есть вы за ротацию власти, получается так?
Я за жесткую ротацию власти. Все должно быть вовремя и своевременно. Только в этом случае может быть. Хотя, с другой стороны, необходимо иметь еще одно очень важное значение. Дело в том, что у Амана Тулеева действительно была очень высокая оценка народа и доверие. Он же все-таки выбирался, как бы кто ни был, он общевыбранный народ, народом губернатор. Но вы посмотрите, вот, что было, когда это произошло. Здесь много эмоций. Конечно, надо признать, что очень многие силы очень некорректно и, скажем так, абсолютно беспардонно, безнравственно воспользовались этими вещами. Каждый и со своей мотивацией, но это было воспользовано в том числе и для дестабилизации обстановки, для ее дискредитации. Мы должны отделить с вами
зерна от плевен.
Да. Одно дело реальная работа власти, и то, что она заслужила. И второе дело, вот эти специальные мероприятия, которые были вокруг Кемерово, проведены, и мы, наверное, тоже их затронемся.
Вот на чем, как расставлять акценты? Просто сейчас такое ощущение, что все начали говорить о тех мероприятиях, которые были вокруг Кемерово проведены. И мгновенно смещаются акценты, говорят о том, что это все внешние силы, что они использовали ситуацию, поэтому нужно бороться прежде всего с ними. Но я, честно говоря, в недоумении. Есть ощущение, что пытаются просто уйти как будто бы от ответа и от ответственности.
Нет, нет, я с вами не соглашусь. Я с вами не соглашусь. Тут знаете, какая ситуация, на мой взгляд? Ну, вы знаете, я всегда говорю свою точку зрения. Она может быть спорной, с ней кто-то может не согласиться, но я говорю свою точку зрения с учетом своего представления. Поэтому если я вдруг скажу как-то отличительную вещь, то пусть меня извинят то, что думают люди, наши телеслушатели. Дело вот в чем. Когда случилось это, началось следствие, события, которые произошли в Кемерово, они действительно чудовищны.
Да.
И не случайно сегодня все, и политики, и простые люди, особенно журналисты, говорили о шоке. Это действительно был шок для всей страны. И, конечно, здесь много эмоциональных вещей, и немедленное требование там наказать виновных. Но в данном случае, на мой взгляд, очень хороший пример показал президент, который сказал, что надо разобраться, не надо спешить, должна быть проведена очень серьезное, основательное разбирательство. Но когда разбирается, безусловно, начинают с конца, чтобы подойти к голове. И к голове подойдут. И эти головы, в том числе большие, обязательно полетят. Потому что уже сейчас видны очень серьезные, основательные, беспрецедентные просчеты и коррупция со стороны чиновников, прежде всего в самом городе Кемерово. Но там были конкретные должностные лица, которые отвечали за пожарную безопасность, за нажатие кнопки, за работу при в случае такой ситуации по выводу людей. Ведь там очень много вот этих таких простых вещей, когда простые люди, которые вывели детей, возвращались и занимались спасением, и погибали отдельные, а работники, очень многие, успешно покинули, ушли, остались живы. И сегодня, конечно, дадут оценку. Второй момент. Вот смотрите, как идет следствие, и сегодня в СМИ, во-первых, с родственниками, со всеми очень основательно следствие работает, стручаются, люди говорят, отвечают на вопросы. Видите, там много версий, и они будут отрабатываться все версии. Но если Следственный комитет говорит о некой объективной причине, связанной с проводкой и неисправности, которая послужила первоначально, то МЧС, к примеру, он говорит о открытом огне извне, который был как бы использован в...
Но они все эти версии будут проверять, я прекрасно
конечно,
понимаю.
Они проверят, и они однозначно выявят, и там будут даны объективные оценки, что касается должностных лиц, которые там завязаны по уши в этой коррупции. Уж поверьте мне, там все это будет вынесено на, во-первых, в суд и доведено до людей. И наказано так, как это требует законодательство.
Обратите внимание на свою же формулировку. Поверьте мне, я уверен. Так или иначе, вы призываете к доверию, чтобы к вашим словам прислушались, и ваши слова были восприняты на веру.
Потому что, правильно, Володя, да. Вы очень правильно сказали, потому что, когда началась волна у людей, особенно пострадавших, из того, как разговаривала власть с ними, доверия было мало. Люди были крайне возмущены и поведением власти, и доверием. Но и самое главное, с попыткой отдельных представителей власти, некорректно разговаривать, призвать к каким-то моментам, вместо того, чтобы просто извиниться, пойти и сказать, извините, мы допустили, потому что она власть. С власти всегда был спрос и будет спрос, какая бы она ни была. И люди всегда будут это спрашивать, какой бы ты золотой не был. Ты обязан это, с этим смириться, если ты пришел во власть, и отвечать правильно с людьми, потому что только люди дают тебе эту власть и наделяют этими полномочиями.
Вот возникает ощущение, глядя на Кемерово, что власть вообще в Российской Федерации разучилась разговаривать с людьми, но ровно потому, что давно не было нужды в этом. Ну вот куда они денутся? Если что, циц холоп, и все. Как-то так у нас получается на этом уровне.
Вы знаете, вот я знаю очень много людей, которые во власти, которые приходят во власть, которые в том числе во власти приходят вот, молодые губернаторы. Вы знаете, я приведу маленький пример. Вот у нас, у меня в Смоленской области пришел молодой губернатор в свое время, Островский. Угу. Он моего, с возраста моего сына. Ему сколько там 35-36 лет было, он пришел. Я недавно, вот в прошлом году и в этом году, был в Калининграде, и в силу того работы нашего комитета работал с исполняющим тогда обязанности губернатора, 30-летним. Когда его назначили, я вам честно скажу, я был так... И исполняющий обязанности губернатора Калининградской области был немножко раздосадован, потому что я понимаю, что на таких должностях жизненный опыт очень важен. Но я был очень удивлен, когда я разговаривал вот с этим губернатором, когда я видел, как он работает с людьми и каково отношение людей, взрослых, уже самодостаточных людей вот к этому 30-летнему опытному управленцу, чиновнику. Так всегда было. В России всегда есть талантливые люди, и их талант государство использует, и все работают по-разному. И я думаю, что вот эти недостатки, которые проявились в Кемерово, они присущи очень многим чиновникам, которые сегодня находятся у власти. И, наверное, очень многие, возможно, и слышат нас с вами. И это очень серьезное предупреждение от людей, простых людей, которые их наделяют этой властью, что они обязаны, что они слуги народов, а не хозяева. Хозяин – народ. К сожалению, очень многие представители власти об этом забывают. И особенно, если опускаться, как говорится, сверху вниз. Жизнь показала, что самые большие князья – это там, в районах, в мелких городах.
Понимаю, о чем вы говорите. Но их как будто бы оправдывают, потому что там ваши коллеги по Совету Федерации нет-нет, да и запустят какое-нибудь заявление из серии как бы правильные люди, они слушают и верят тому, что говорит Следственный комитет, а провокаторы, они вот как раз и провоцируют все эти беспорядки.
Ну, это неправильно.
Попытка поделить на хороших и плохих.
Нет, это неправильно. Люди всегда сомневаются, и когда власть делает такие большие серьезные ошибки, которые... Да, какие ошибки? В Кемерово власть совершила преступление. Давайте будем называть вещи своими именами. У этой власти... Есть конкретные фамилии, и я хотел бы в данном случае тоже отделить вот эти обстоятельства, сказать, что в ближайшее время о этих преступлениях власти фамилии этих чиновников будут названы, чтобы просто других порядочных людей, когда добросовестно и в Кемерово, в городе Кемерово, в Кемеровской области исполняют свои обязанности, это не шельмовали и относились тоже объективно. Так всегда было, есть и так всегда будет. Но... Власть, я уже об этом говорил, должна, во-первых, уметь, во-вторых, должна понимать людей. И как бы ей там не было неприятно, идти и разговаривать, выслушивая, в том числе и колкости, и в том числе и некие элементы недоверия. Власть должна доказывать, что с точки зрения своего функционала она поступила с учетом действующего законодательства. А вот следствие покажет... что законодательство там было нарушено везде и во всем. И именно поэтому, из-за того, что произошла вот эта коррупционная смычка вот недобросовестного бизнеса с властью, и произошла эта трагедия. И я в этом, в принципе, не сомневаюсь. Но мы сегодня не должны давать никаких оценок. Эти оценки должно дать следствие и суд. И суд в ближайшее время обязательно это даст.
Волоколамск, это не иллюстрация того, что все-таки... произошел определенный дисконнект между властью и людьми. Вот другая история уже, но тоже разговор на повышенных тонах, и губернатор Воробьев снежком по голове получает, и разговор как-то не сразу складывается, я не уверен, что он вообще сложится в перспективе. Взаимные обвинения, опять же, звучат. Вот как будто бы опять еще одна иллюстрация того, что контакт потерян, потерян, Франц Адамович.
Безусловно, потерян. И в данном случае я абсолютно убежден, я очень хорошо знаю Андрея Юрьевича Воробьева, мы с ним много работали. Он реально человек, который умеет разговаривать с людьми, идет в народ. И то, что там произошло, это его большая ошибка с точки зрения передоверия отдельным должностным лицам, которые, возможно, тоже в процессе неких вот обстоятельств совершили должностные правонарушения, создавая благоприятные условия в очень сложном процессе таком, как твердые бытовые отходы с нарушением технологичных процессов и как следствием вот большим серьезным последствием. Надо отдать должное, что ведь вы, как бы там ни было, но параллель провели, Володя, очень правильно. Ведь госпитализация 50 детишек,
ну, не госпитализация, а обращение в медицинские учреждения.
Медицинские учреждения, да. Так далее. Там по-разному говорят, можно быть, но это дети. И недомогание детей, и возможные последствия того, что будет нарушение и так далее, это, конечно, очень серьезный момент. Я уверен, вот при всех этих проблемах, которые были, как люди отнеслись к Воробьеву, он разберется и порядок наведет. Вот у меня, честно говоря, здесь как раз нет сомнений. Я никого не защищаю. Я никого не защищаю. Я не случайно сказал о параллелях. И эти параллели я тоже прослеживаю.
Все равно мысль о системном сбое, она возникает сама по себе. Когда наблюдаешь одну историю, вторую историю, они очень похожи в чем-то.
Нет, вы не согласны.
Масштабы разные.
Володя, знаете, смотрите. Знаете, все-таки давайте мы с вами еще поговорим. Так получилось, что как-то вот недавно мы с вами встретились, я с внуками, а вы с детишками в торговом центре.
Да, было дело.
Да, и мы участвовали вот в этом мероприятии. Кстати, в неплохом торговом центре, где имеет очень большое значение. И я сегодня получаю колоссальное удовольствие, когда у меня получается с внуками побыть где-то вот на таких моментах. Я хожу в кино, хожу в эти торгово-развлекательные центры. Я хочу, чтобы они выросли сильными, здоровыми, крепкими, развитыми детишками. И рядом со мной было большое количество людей. И процессы были правильно организованы. Сегодня таких торговых центров в стране очень много. После того, как произошла трагедия в Кемерово, их начали проверять непланово и очень жестко. И вот сегодня утром я был свидетелем, когда там на одном из каналов центральных журналисты проходились проверкой, они показывали, рассказывали, что у них сделано, как идет. Я не помню даже, какой это центр. Угу. Но ведь действительно там очень многие сегодня, создавая такой бизнес, они уделили очень серьезное внимание тому, чтобы это было удобно для людей и безопасно. И, конечно, вот сбои, которые произошли, они не носят системный характер.
Не носят.
Сбои, которые произошли, они не носят системный характер. Но вы правильно задали вопрос. Они не носят системный характер не потому, что там все хорошо. Может быть, просто так не случилось, просто еще как-то вот этих вещей не произошло, и требует очень серьезной, основательной организации. Я думаю, когда вы задали вопрос, не носят, что в ближайшее время обязательно в очень многих центрах, особенно там, где есть большое скопление людей, выявят, что меры пожарной безопасности были обеспечены, и вообще безопасность в целом недостаточно, что материалы, которые они сделаны, не соответствуют требованиям, которые предъявляются, что пути выхода и прохода не продуманы, и они могут привести к большой трагедии, потому что люди будут скапливаться, и они не выйдут в панике, и масса других вещей. Я в этом абсолютно уверен, что такие случаи будут. Но необходимо иметь в виду, что мы имеем дело с государством и с системой. И я не очень хотел бы вот под одну гребенку смешивать... Вот честных, добросовестных многих наших коммерсантов, которые пытаются создать в России вот этот развлекательный бизнес таким достойным, с которым можно было бы взять пример и там, и на Западе. И их по-настоящему власть контролирует.
Власть или государство все проконтролировать не сможет, не в состоянии. Вы сами говорите о том, что таких центров у нас очень много, а это только центры. У нас есть и социальные, и медицинские учреждения, у нас есть и торговые площади, и у нас много чего существует. Просто когда мы говорим, что государство должно все проконтролировать, но это невозможно.
Поэтому, невозможно.
Да, вопрос, нет, значит, возможно. В организации. Володя, вопрос в организации.
Володя, возможно. Государство, если это самое заходит, я скажу больше, государство контролирует. Вот поверьте мне, это...
Ну, пытается, это... пытается контролировать.
Нет, контролирует.
Но если бы контролировало, тогда нет. Не было бы ни хромой лошади, ни Булгарии, не было бы ни зимней вишни.
А здесь, вы понимаете, в чем дело? Мы можем вспомнить Шолохова, когда был поднят бунт по поводу одного не очень добросовестного там работника-извозчика, который на телеге возил... по деревням керосин. И когда он в одной из деревень напился, уснул, лошадь пошла, опрокинула, и, конечно, никто не дал там повторно этого керосин, который вылился. И поднялся бунт. И я хотел бы вот в этом плане, может быть, достаточно примитивно, но мне так пришел на ум вот этот случай, сказать, что и хромая лошадь, и «Зимняя вишня», или как там этот центр называется, там были вот эти недобросовестные чиновники, так называемые извозчики, которые вот этим коммерсантам за конкретные, а по-другому я не могу назвать, материальное вознаграждение поставили подписи, которые должны были стоять. Тем более, что сейчас выясняется... Я не знаю, насколько это возможно и правда, что они были построены незаконно, эти торговые развлекательные центры в Кемерово, один из самых лучших, как тогда считали, незаконно, не имея на это никаких оснований и соответствующих документов. И так или иначе, это связано с конкретным должностным лицом. И сегодня суд, который будет по поводу этого, по каждому из этих... конкретных должностных лиц даст юридическое определение, и им мало не покажется. Я в этом ни грамма не сомневаюсь. В этом функционал государства. И государство, к сожалению, оно осуществляет свои полномочия через конкретных людей. То, что у нас есть вот такие коррумпированные конкретные чиновники, ну, тут ничего не сделаешь. Мы должны и вместе. И сегодня вот...
Я образно скажу, то есть, по-вашему, выходит, что механизм нормальный требует только отладки и настройки. А по моим ощущениям, вот когда повторяется что-то многократно, там одна и та же ошибка или один и тот же сбой, то возникают вопросы именно к тому, как этот механизм функционирует. Возможно, имеет смысл пересмотреть, там шестеренки переставить, не знаю, добавить детали или убрать детали. Вот о чем я, Франц Адамович.
Володя, я согласен. Возможно, в совершенствовании каких-то вопросов придется сделать. И даже вот по итогам вот этого случая, в том числе и следствию, там выявятся какие-то вещи, которые потребуют изменения и усиления каких-то законодательных норм. Но я как человек, который знает достаточно хорошо наше законодательство, хочу сказать, что у нас с законом-то на самом деле все неплохо. Только как его исполняют? Притом по многой линейке.
И тех, в юридических вузах учат следующему, что если закон не исполняется, значит, это плохой закон, значит, он не соответствует тем нормам жизни, которые существуют в том или ином обществе. А что тут поделаешь?
Вы знаете, не согласен. Не согласен, вот честно, не согласен.
То есть мы будем требовать исполнения.
Будем требовать исполнения, исполнять будут, и они никуда не денутся. Исполнять закон будут все, независимо от их должностного положения.
С нами Франц Клинцевич, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Сейчас информационный выпуск, после этого продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35, в эфире программа «Умные парни», у микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Франц Клинцевич, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Ну и ленты информационных агентств последние минуты пестрят сообщениями срочно. Срочно РФ высылает из страны 3 литовских дипломатов, 4 польских дипломатов, 1 дипломата из Финляндии, ну и так далее. Список еще продолжается. А что думаете по поводу вот этого обмена дипломатического, Франц Адамович?
Ну, давайте начнем, как говорят, сначала.
Давайте.
Первое. То, что произошло в Великобритании, на все поставленные вопросы ответил президент Путин. Мы это не делали. У нас абсолютно адекватные люди, мы не сумасшедшие, что в период самого большого, так сказать, напряженного периода выборного и предстоящего чемпионата мира по футболу, чтобы кто-то посмел нечто подобное сделать. Это сказал президент страны, дав ответ на все. Если с этим ответом кто-то не согласен, с учетом существующей формальной логики, международного права, законодательства всяких там стран, там есть презумпция невиновности, если вы обвиняете, вы должны представить такие...
Была. Такие... Такое ощущение, что была презумпция невиновности, да. Сейчас это уже не работает,
Франц Адамович. Сейчас это не работает. И устроив вот эту вакханалию, понятно, что Тереза Мэй решает свои внутренние проблемы. Мы об этом уже тоже 1000 раз говорили, которые ей существуют. Понятно, что задана парадигма Соединенных Штатов. Я к ней вернусь, потому что это очень важно. Навязаны истории всем странам, ведь с самого начала поддержали только те, которые находятся у ноги, как говорят, там, заокеанского хозяина. А потом откровенно начали давить. И за исключением сегодня, на сегодняшний день, небольшого количества стран, там, как Словакия, Словения, Болгария, особенно Австрия. Австрия с самого начала сказала, мы не тайная страна, мы это делать не будем, есть международное право и нужны доказательства. И второй говорит, мы кто-то же должен остаться, чтобы хоть как-то налаживать диалог, иначе мы ни к чему не вернемся.
Мы готовы быть страной-посредником, мы, говорит Австрия.
Ну, там по-разному. Но всех остальных на самом деле нагнули. И когда мы говорим о том, что пошли на такие вот меры, по одному, там, по 2 дипломата, только для того, чтобы как-то отмахнуться, зная, что все, что связано с санкционной политикой, в Европе не работает. Но те страны, которые приняли такое решение, в основном европейские, исходя из своей солидарности, в том числе и НАТО, мы не должны забывать, что мир стоит не только с этих стран. Есть еще более 160 стран, которые имеют абсолютно другую четкую позицию. И в данном случае, из того, что сегодня говорят информационные агентства, что показывают телеканалы по поводу того, что происходит в Министерстве иностранных дел, то мы должны понимать, что это обычная практика дипломатическая, когда...
Симметричный ответ.
Симметричный ответ, и он не связан ни с какими другими вещами. При этом разговоры по поводу того, что вот мы высылаем шпионов, вы знаете, или там, мы говорим разведчиков, такую работу ведут все страны, и сегодня, если они считают, что у нас, я имею в виду американцы, кто-то из представителей дипломатических миссий ведет работу, связанную с такой подрывной деятельностью и так далее, но вы тогда арестуйте их и докажите, что они вот этой деятельностью занимаются. А так говорить голословно о том, что кто-то из представителей нарушает законодательство тех или иных стран, это беспринципно. Володя, я скажу. Я думаю, что то, что была проведена вот такая быстрая работа, наши тоже хорошо владеют информацией, кто чем занимается в посольствах, и тоже провели соответствующее мероприятие в плане зеркального разговора. Должен вам ответить, что в период самой отчаянной холодной войны между тогда Западом и Советским Союзом ничего подобного не было. Казалось бы, это беспрецедентные вещи, такой дипломатический кризис. Но вот у меня есть по этому поводу, как и у многих-многих экспертов, которые или носят, или носили погоны, абсолютно четко определяющая позиция. Первое. Кризис существует, особенно в Соединенных Штатах и в мировом плане. Предпринята попытка сегодня, очень серьезная попытка перевооружения, она уже идет. То, что бюджет Соединенных Штатов в 15 раз превышает бюджет вооруженных сил России, об этом уже давным-давно никто не говорит. Но то, что сегодня Трамп объявил, и американские, я уже не помню название, там, издание это опубликовало и сказало, что дополнительно принял решение о выделении 700 миллиардов на перевооружение с точки зрения, как они говорят, навязанной холодной войны и гонки вооружений Россией. Вот в этих условиях вот вы задумаетесь. Для меня оно абсолютно четко ясно и понятно, потому что сейчас они начнут свое, нынешнее, американцы, вооружение сбагривать по страны НАТО, потому что оно современное, хорошее. То, что в многих странах НАТО вот такого второго порядка, так далее, оружие есть, они отдадут вот таким, как Украина, там, Грузия и какие-то другие страны. Это карусель всеобщего заработка, который будет запущен. Для того, чтобы запустить, народ по этому поводу не возмущался, потому что социальная сфера будет просядать. Конгрессмены приняли такие решения, конечно, нужна вот эта составляющая. Но есть и еще один момент, о котором никто не говорит. Был период, когда еще где-то года полтора-два назад мы интенсивно обсуждали вот эту концепцию, которую приступили к реализации так называемого молниеносного глобального удара. Когда военные начинают рассматривать вот эти все вопросы с позиционными районами, четвертый, пятый, когда говорят о конфликте на Дальнем Востоке, когда сосредотачиваются группировки военно-морские, это то, что американцы могут себе позволить с точки зрения реализации этой концепции, есть два очень уязвимые и очень важные момента. Это Средиземное море и Черное море. По Черному морю у американцев было четко все определено по Крыму. Тендеры проведены, базы должны быть расширены, уже, по большому счету, планы все были выстроены и так далее. И вдруг вот происходит этот Майдан, кстати, ими же организован, вот это народное возмущение, так называемое, стрельба и позиция народов Крыма. Они никто не ожидал. Народ Крыма просто понимал, что им уготовлена бойня. А дальше произошла потеря ключевого звена.
Это мы помним, Франц Адамович.
Просто ключевого звена. А кто... в Сирии, Володя, наличие наших двух военно-морских баз, двух баз, авиационной и военно-морской, это практически лишение их вот важнейшего стратегического района. Но я сегодня, в том числе эксперты говорят, может быть, я не правы по поводу Сирии, и то, что там произошло, это связано с экономическими вопросами. Они присутствуют, безусловно, но главный военный. И в экономическом, и в военном отношении Россия, исходя из своих интересов и международных договоренностей, сломала им эти все вещи. И дальше уже в этом отчаянном подходе, я уже давно говорю так называемую тему старших лейтенантов, абсолютно некомпетентных, которые проводят такие специальные операции, то, что произошло со Скрипалем, все эти вот их версии, вот это грубый подход к применению таких неоднозначных средств, мы еще не знаем, какие там средства, мы знаем только из заявления. Ведь нам уже не дают возможность посмотреть, потому что любой химический элемент, как тротил, так и химический элемент, его химический анализ показывает технологию,
место, где произведено, где произведено и так далее.
Место, они, это же сразу будет дан ответ, но мы этих ответов, к сожалению, этих действий не получаем. Они боятся. Сегодня легче всего говорить, вы назначены виновными, и вы... Как они говорят, вы не должны, ведь по дипломатам, скажи, смотрите, что
сказал. Визерноев сказал, что да, мы не рассматриваем это как симметричную меру, потому что Российская Федерация, по нашему мнению, виновна, она не должна была так отвечать. Примерно так это прозвучало.
Да, да, да.
Я о чем, Франц Адамович? Просто это похоже на эскалацию, и в этой эскалации, да, участвует Российская Федерация, отвечая симметрично, кто и как должен эту историю завершить. Видите ли вы конец в этой истории?
Конечно, вижу.
И где?
Конец, как только закончится процесс принятия решений по перевооружению, он закончится и так далее. Когда те, кто должен получить эти барыши и так далее...
Вы про нас сейчас или про них?
Про них.
Про них.
Про них. А у нас-то что?
А нам что? Вы, как человек военный, тоже вам должно быть выгодно это, то, что есть вероятный противник, всегда проще.
Нет, вы знаете, дело не в этом. Дело не в этом. Дело в том, что мы начали свой процесс перевооружения и постановки новых видов вооружения с серьезной разработкой с 2005 года. Об этом заговорили, вот тогда еще у России новой, казалось это невероятно, но тем не менее Россия работала. То, что президент на послании парламентскому собранию сказал о новых видах оружия и так далее, ну, они еще 15 лет назад об этом говорили, что они есть в том разных... открытых источниках, в этом так или иначе где-то проскальзывало, говорило. Президент просто обобщающе дал ответ, показал из того, что уже доработано, сделано и поставлено...
Оружие такое дело, которое невозможно завершить его разработку, можно конечно, только продолжать.
Конечно, конечно, конечно. Но мы-то говорим о своей доктрине, мы говорим о своей стране, о ее размерах, экономических возможностях. Мы говорим о том, что у нас нет необходимости вести какие-то захватнические войны. Мы обеспечиваем безопасность своей страны. А это их не устраивает. От того, что Россия сегодня гарантированно обеспечила свою безопасность, по большому счету, гарантированно обеспечила государственный, политический и экономический суверенитет. Ведь ничего же не сработало. Это их вызывает очень большую озабоченность. Дальше предпринимаются действия, которые должны привести к серьезному усилению, а по большому счету гонку вооружения затеяли американцы сами с собой. Мы в ней участвовать не будем, потому что у нас есть план, и мы знаем, что нам нужно, что обеспечит нашу безопасность. Мы не собираемся ни с кем не соревноваться, ни на кого не нападать. Но когда закончится вот этот период, когда закончится этот период, эта конфронтация, она же невыгодна прежде всего Европе и вообще всему миру.
То есть, полагается, сойдет на нет.
Я уверен в этом. Но войны-то не будет однозначно. Володя, мы должны людям сказать, войны не будет. С Россией вести боевые действия сегодня не решится никто. Все понимают, что это будет начало большого конца.
Последнее уточнение, после этого уже будем принимать звонки наших слушателей. Появились сообщения о том, что израильские ВВС смогли обойти наше ПВО в Сирии и провести разведку над Ираном. Опять же, возвращаюсь к тому, что вы человек военный, наверняка знаете, насколько это возможно, кому верить, нашему Минобороны или вот этим сообщениям о том, что все-таки это возможно, обойти наше ПВО С-400.
Обойти наше ПВО невозможно. Я не имею информацию по тому, что вы сейчас сказали и так далее. Я только знаю, что это обойти невозможно. Я думаю, что вся ситуация связана с тем, что наши ПВО обеспечивают свои задачи. А задачи, которые там могли возникнуть, и кто-то там как-то побыл и так далее, но это уже взаимоотношения со всех других стран, не касающиеся нас. И если это действительно было так, то, безусловно, разговор шел о том, что эти самолеты никак не угрожали нашему российскому контингенту, и, возможно, у Израиля, значит, были какие-то договоренности с другими странами.
То есть могли просто на это закрыть глаза? Пролетели и пролетели как-то?
Я не знаю, летали они или нет, я только знаю одно, что обойти наше ПВО, в том числе и то, что создана система противовоздушной обороны в Сирии, невозможно.
Сейчас уже будем привлекать наших слушателей. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. СМС плюс 7925-888-88-94,8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Ну, начнем с телефонного звонка. Слушаем сейчас вас внимательно. Секунду, вы в эфире. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Денис. А не получится, как в конец 80-х, начало 90-х, когда... обманули руководство, и ядерные ракеты на карачка меняли.
Спасибо, принимается.
Я не знаю такого случая, чтобы ядерные ракеты меняли на карачка.
Условно, условно.
Карачка.
Ножки Буша на разоружение.
Нет, мы никогда с момента, так сказать, когда Россия стала правопреемницей Советского Союза, все, что касается ракетных войск стратегического назначения, никогда эту тему не снизили, ее оставили, она была гарантом, и благодаря, по большому счету, в начале 90-х, условий, в которых мы были поставлены за счет предательства, прежде всего, руководителей, здесь радиослушатель, наверное, абсолютно прав, эти войска обеспечили наш тогда суверенитет и невозможность дальнейшего разделения нашей страны.
Антон через телеграм интересуется, а как ракетами обеспечить экономический суверенитет? Россия зависима от западных денег и поставок за рубеж природных ресурсов.
Безусловно, они пытаются из того, что они делают, для того, чтобы наш экономический суверенитет нарушить. И, конечно, санкции, которые уже были объявлены, они для нас нанесли большой ущерб. И то, что у нас ВВП был период, когда росло там 7,8-9,6%, сегодня 1,9-2,2, это говорит о том, что они повлияли на этот процесс развития, но они хотели полностью заглушить, полностью разрушить страну, экономику, взорвать ее и расчленить. У них же это не получилось, это связано просто с самой страной, с ее самодостаточностью. А то, что у нас есть, в том числе и наши внутренние проблемы, и которые нужно будет решать, и в ближайшее время, поверьте мне, они будут решаться, я в этом ни грамма не сомневаюсь, то я абсолютно уверен. Но я уверен и в том, что Запад фатально просчитался в отношении России. Наличие ключевого союзника армии и флота, как говорил Александр III, конечно, обеспечит экономическое развитие. Есть много стран, с которыми Россия имеет взаимоотношения, и наш ресурс, он будет востребован, прежде всего, Европой. Европа не может сегодня уйти от взаимоотношений с Россией, не может, физически не в состоянии.
7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Франт Адамович, а подскажите, пожалуйста, не кажется ли вам, что основная причина вот этих всех катастроф, которые происходят, это коррупция? А коррупция, ведь она происходит не просто так, это ведь следствие огромной проблемы. То, что у нас в государстве нет независимой судебной власти, у нас нет независимой законодательной власти, у нас есть только исполнительная власть, которая подмела под себя все остальные ветви власти, и все. И из-за этого нет никакого контроля.
Спасибо, принимается.
Ну, очень жестко сказал человек. Я там со всеми позициями не могу согласиться, но в начале нашего разговора мы с вами говорили, что проблемы, которые сегодня есть, и коррупция, которая есть у нас, в том числе во всех ветвях власти, она, безусловно, является страшным тормозом. И трагедия, которая случилась в Кемерово, коррупция – основная причина. Это взаимоотношения бизнеса с контролирующими органами, с исполнительной властью, с попыткой максимально обойти действующее законодательство, получить лучшие преференции, создать больше условий, надежда на авось, лишь бы получить деньги. И тех, кто это делал и получал эти деньги, сегодня мы можем абсолютно четко констатировать это. У них это кровавые деньги.
Если у представителей исполнительной власти, контролирующих органов, есть возможность закрывать глаза на какие-то нарушения, то значит, они будут эту возможность использовать, если она приносит им определенный доход. Трагедии случаются, все это прекрасно помнят, но случаются редко, и поэтому считают всегда... Что, ну да, можно на какие-то огрехи закрыть глаза, особенно если за это платят, и все. Проблем не должно быть. Ну так, теоретически.
Теоретически так. Конечно, случаи вопиющие.
Прослушатель говорил, что, ну, может быть, сделать так, чтобы эту систему можно было контролировать, не ставя автоматчиков каждому чиновнику, а разделяя институты власти, создавая независимую судебную систему, я не знаю, укрепляя другие институты, например, законодательную власть Совета Федерации тот же.
Ну, во-первых, контроль этот есть и будет, это раз. Во-вторых, вы абсолютно правы, у нас есть проблемы, в том числе и в правоохранительных органах. У нас есть проблемы в суде. Вы уж меня извините, я не хотел бы об этом говорить, но был период, когда воры, которые начали зарабатывать деньги на инвалидах в военной службе и ветеранах войны, были мной жестко пресечены, против меня было воспринято, так сказать, другие действия, которые я только в Верховном суде доказал свою правоту и был... оклевещен и приведен... Сенатор был уличен, так сказать, в неблаговидных вещах. Я могу сказать,
это что... ваша история с ветеранами Афгана.
Да, это с инвалидами. И я хочу, чтобы вы знали, что вот эта ситуация была допущена судьями Московской области. И рано или поздно эта тема-то завершится. Вот сейчас она идет к своему итогу. И это есть, что говорить тогда про простых людей.
Да.
Безусловно, это резонансные вещи. И то, что произошло в Кемерово, знаете, это приведет прежде всего к тому, что общественность и народ, они, вне всякого сомнения, будут более жестко контролировать власть и требовать от него спроса.
И вначале ваш... Вопрос, как? Ой. Вот те самые рычаги, инструменты контроля,
которые... Они будут заложены.
Вы намекаете на политическую реформу в Российской Федерации, систему управления?
Нет. Я намекаю совсем на другое, на исполнение действующего законодательства. И как бы его, так сказать, ужесточение, которое, вне всякого сомнения, в ближайшее время тоже будет. В том числе и касающееся таких очень важных аспектов. В этом нет сомнений, поверьте мне. Просто в ближайшее время мы к этому подойдем. И оценки, которые сегодня ветви власти дали о том, что произошло, они ничего хорошего для коррупционеров в ближайшее время, которые представляют разные ветви власти, не сулят. И я в этом тоже абсолютно уверен.
Спасибо, Франц Адамович. Дальше уже не успеем поговорить со слушателями. Это был Франц Клинцевич, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Приходите еще.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.